Причем Масаёси Сон буквально заставляет компании брать его деньги. Если компания отказывается, он грозит инвестировать в конкурента. Перед основателями компании в итоге стоит выбор – брать деньги, чтобы огромные инвестиции SoftBank работали на их компанию, или отказываться, и тогда эти деньги будут работать против их компании. Приветствую! С вами Михаил Бабич на Биз, подкасте про бизнес, инвестиции и стартапы. В нем вы узнаете про бизнес-модели, стратегии, концепции и практики, а также интересные кейсы компаний и ошибки, которых стоит избегать. Я помогаю трансформировать компании, сделать их более инновационными и определиться с правильным сервисом, продуктом, правильной бизнес-моделью и правильной стратегией. Это 11-й эпизод серии про историю компании Uber. В нем вы узнаете про запуск полноценного райдшеринга в Китае и как к этому отнеслись местные регуляторы. Я расскажу, как с подачи известного инвестора Юрия Мильнера для предстоящей борьбы с Uber произошло стратегическое слияние китайских конкурентов Didi Dash и Kwaidi Dash, а также про попытку Uber захватить компанию Didi. Также я расскажу про новые гигантские раунды инвестиций и оценку всего рынка райдшеринга. В прошлом эпизоде вы узнали про историю создания самого серьезного соперника Uber – компанию Didi Dash. Еще до того, как Uber зашла на рынок Китая, компания Didi успела набраться опыта и разобраться с несколькими десятками конкурентов. Китайские гиганты Tencent и Alibaba, которые инвестировали в конкурирующие компании вызова такси Didi Dash и Kwaidi Dash, начали войну за рынок мобильных платежей и использовали компании вызова такси как инструмент для привлечения пользователей в свои сервисы платежей. Они тратили огромные бюджеты на субсидии и бонусы, чтобы люди больше ездили в такси и платили с помощью сервисов WeChat Pay и Alipay. Кнопки приложений вызова такси появились прямо внутри этих приложений. Компания Tencent на китайский Новый год запустила акцию красных конвертов, когда пользователи через WeChat могли дарить друг другу деньги и даже разыгрывать их в группе друзей. Это привлекло огромное количество пользователей как в сервис WeChat Pay, так и в сервис Didi Dash. Глава компании Alibaba Джек Ма сравнил эту атаку Tencent с атакой на Перл-Харбор. Трэвис Каланик с руководством Uber приехал в Китай, чтобы оценить рынок, но только через полгода очень скромно запустил сервис вызова лимузинов, работая с компанией проката. Он понял, что для запуска полноценного сервиса понадобится гораздо больше денег. Напомню, что параллельно с событием в Китае, в течение этого же 2014 года компания Uber активно запускала сервис по всему миру. Она ведет борьбу одновременно на всех фронтах. И с таксистами, и с водителями, и с конкурентами, и с регуляторами. В то же время в США Uber ожесточенно сражается с компанией Lyft. В результате, особенно после увиденного в Китае, Трэвису Каланику стало очевидно, как он ошибался, когда думал, что после последней инвестиции в 363 миллиона долларов от Google и TPG Capital ему больше не понадобятся деньги. Компании было необходимо больше ресурсов, чтобы вести всю эту борьбу и иметь хоть какой-то шанс по-настоящему запуститься в Китае. Причем Uber уже и так сжигало чудовищное количество денег. В каждом городе с самого начала необходимо было вливать большие бюджеты для запуска рыночного маховика. Ведь пассажиры в городе не будут пользоваться Uber, если в сервисе нет водителей, а водители не придут, если нет пассажиров. А это можно было решить только деньгами. Водителей можно было привлечь большими субсидиями, а пассажиров скидками и бонусами. Необходимо было решить проблему яйца и курицы. Как сказал Илья Абызов, один из сотрудников Uber в Сан-Франциско, Uber решала эту проблему, попросту покупая курицу. В Uber считали, что людей необходимо завлечь и заставить использовать сервис, чтобы они увидели, насколько он удобен, а дальше они сами захотят продолжать пользоваться. Напомню, что данные Трэвиса показывали необходимость совершить в среднем 2,7 поездки в сервисе, чтобы стать постоянным клиентом. По словам Трэвиса, доход компании к середине 2014 года как минимум удваивался каждые 6 месяцев, а количество поездок увеличилось за это же время 5-6 раз. К этому моменту в компании работало уже 1000 человек, и она предоставляла сервис в 130 городах по всему миру. С такими показателями инвесторы сами выстраивались в очередь. Причем репутация и имидж компании не играли никакой роли. Пресса могла писать все, что угодно. У инвесторов была своя математика, и она была в пользу Uber. Трэвис как-то сказал: «Я сам до конца не понимал всю привлекательность Uber и как беспрецедентно далеко частный капитал и венчурный мир готовы зайти, чтобы урвать свой кусок этого пирога». Стоит отметить, что этот раунд инвестиций в Uber стал уникальным для Кремниевой долины и для венчурного инвестирования в целом. Оценочная стоимость компании, которая все еще оставалась частной, уже превышала стоимость многих публичных компаний. Причем компания Uber все еще не собиралась выходить на IPO. Это была уже совершенно новая лига и новый уровень. До этого момента только компания Facebook получала инвестиции по более высокой оценке, все еще оставаясь частной. В 2011 году компания Goldman Sachs инвестировала в Facebook при оценке компании в 50 миллиардов долларов. Большие серьезные игроки на примере IPO компании Facebook в мае 2012 года увидели, что серьезную прибыль, измеряемую многими миллиардами, надо зарабатывать инвестициями в такие все еще частные компании, которые уже доказали свою жизнеспособность и вышли на необходимый уровень. В таком случае, после публичного размещения акций компаний, возврат на инвестиции может превышать их в несколько раз. Если же инвестировать только во время или после публичного размещения акций, как они обычно делали, минимизируя риски, прибыль будет измеряться в лучшем случае нескольким десяткам процентов. На рынок инвестиций во все еще частные стартапы начинают заходить такие крупные игроки, как Fidelity, Goldman Sachs, Tiger, SoftBank и другие тяжеловесы, которые хотели снимать сливки с многообещающих стартапов. Это серьезно поменяло положение дел и чаши весов как для стартапов, так и для венчурных инвесторов. Получив доступ к огромным инвестициям, стартапы могли оставаться частными намного дольше, а значит, классические венчурные инвесторы вынуждены были намного дольше ждать возврата на свои инвестиции. Итак, в июне 2014 года компания Uber получает небывалые 1,2 миллиарда долларов инвестиций с оценкой компании до инвестиций в 17 миллиардов долларов. То есть после инвестиций компания Uber оценивалась в 18,2 миллиарда долларов. Всего за год стоимость компании увеличилась в более чем 5 раз. Инвесторами в раунд стали такие тяжеловесные менеджеры паевых фондов, как Fidelity Investments, BlackRock и Wellington Management. Также в раунде приняли участие Google Ventures, Summit Partners, Kleiner Perkins и Medlow Ventures. По оценкам экспертов, сам Трэвис Каланик все еще владел не менее чем 10% компании, а значит, стоимость его собственной доли в компании Uber была не меньше 1,8 миллиарда долларов. Всего с момента основания в 2009 году компания Uber получила 1,5 миллиарда долларов инвестиций. Новая оценка компании Uber вызвала целый шквал дискуссий и комментариев. Многие аналитики и журналисты изначально даже не поняли всей перспективы рынка райдшеринга и что именно инвесторы увидели в Uber, давая такие огромные деньги. Они не поняли, что измерять рынок нового прорывного сервиса по рынку существующих устоявшихся услуг – это как измерять потенциальный рынок для автомобилей в 1910 году по тому, сколько людей было лошадей в хозяйстве. Прошлое – плохой предсказатель будущего, если новая услуга в своей сути существенно отличается от того, что было раньше. Нельзя судить о рынке по тому, какой на данный момент. Необходимо уметь видеть, каким он может стать. Трэвис Каланик сказал в одном из интервью: «Это не про рынок, который существует, а про рынок, который мы создаем. Владеть авто – это что-то из прошлого. Это красочно можно проиллюстрировать примером из рынка мобильных телефонов. В 1980 году компания AT&T, подразделение которой Bell Labs, непосредственно изобрело технологию мобильной связи, обратилась к консалтинговой компании McKinsey Company, чтобы последняя спрогнозировала возможный мировой рынок пользователей мобильной связи к 2000 году. Предположив, что в мире будет не более 900 тысяч пользователей, консультанты ошиблись на 99%. На самом деле, к 2000 году в мире было 109 миллионов пользователей услуг мобильной связи. Эта ошибка стала легендарной. Из-за нее компания AT&T решила, что мобильные телефоны – это всего лишь игрушка, которая не стоит инвестиций в развитие сервиса. Через 10 лет, чтобы вернуться в игру и зайти на рынок мобильной связи, компании AT&T пришлось за $12.6 миллиардов купить существующего игрока на рынке. К 2011 году в мире было уже более 5 миллиардов пользователей мобильной связи. Билл Гёрли, один из первых инвесторов в Uber, после последнего раунда инвестиций в компанию, опубликовал в своем блоге Above the Crowd то, как он видит весь целевой рынок или Total Addressable Market для услуг райдшеринга. Он показал, что такие компании не просто выходят на рынки такси и лимузинов, но также конкурируют с арендой автомобилей, с общественным транспортом и могут заменить собственное авто в принципе. Индустрия создает совершенно новый огромный рынок с новым видом услуг и новой экономикой сервиса. Причем, чем больше водителей в сервисе, тем больше он становится востребован у пользователей благодаря меньшему времени ожидания. И больше пользователей ведет к увеличению спроса и привлекательности платформы для водителей, увеличение которых, в свою очередь, привлекает еще больше пользователей. Получается этакий саморазгоняющийся маховик. По оценкам Билла Гёрли, весь целевой рынок для компаний вроде Uber может составлять от $450 миллиардов до $1.35 триллиона. Непосредственно Uber, по его оценкам, имеет все шансы захватить более половины всего рынка. Он показал весь потенциал для бизнеса вроде Uber. Абсолютно все во всем мире поняли, что начинается небывалая гонка на выживание, в которой хотели принять участие многие крупные инвесторы. Оказалось, что Китай совсем не такой простой рынок, к которому привык Трэвис Каланик и вся команда Uber. С одной стороны, агрессивно заходить на рынок с сервисом райдшеринга и судиться с регулятором, как в Европе и США, было слишком рискованно. Трэвис не хотел с первых же попыток потерпеть неудачу, как другие американские компании. С другой, в Китае уже были свои сильные игроки. Очень сильные. Причем недостатка в деньгах они не испытывали. Как Alibaba, так и Tencent просто заливали рынок деньгами и использовали сервисы такси как инструмент привлечения аудитории в свой бизнес мобильных платежей. В свою очередь, компании Didi Dash и Kuaidi Dash боролись за долю рынка, и им было неважно, что сервисы такси неприбыльные. С помощью своих инвесторов обе компании уже раздавали столько субсидий как водителям, так и пассажирам, что без очень серьезной финансовой подушки пытаться с ними конкурировать компании Uber не было никакой возможности. Благодаря последнему раунду инвестиций, который помог изменить ситуацию и вооружил компанию Uber необходимыми средствами, теперь можно было попробовать свои силы в Китае. В результате, после согласования всех формальностей, в августе 2014 года команда Uber в Пекине очень осторожно в тестовом режиме открывает сервис райдшеринга на частных авто с частными водителями. Причем это позиционируется как абсолютно неприбыльный проект, пассажиры оплачивают исключительно расходы водителей, компания ничего не зарабатывает, а только помогает улучшить жизнь горожан. Сервис был назван People's Uber, или в переводе «Народный Uber», по аналогии с названием «Китайская Народная Республика». В анонсе компания Uber заявила, что открыла сервис так, как, дословно, известно, что китайские потребители первыми внедряют новые технологии, и городские власти быстро реагируют чтобы поддержать инициативы, направленные на улучшение качества жизни в городе. На пару месяцев позже, в конце октября 2014 года, Uber уже по-настоящему запускает сервис райдшеринга, добавив еще 6 городов. Чэнду, Ухань, Ханчжоу, Гуанчжоу, Шанхай и Шэньчжэнь. По словам Клео Шэм, главный управляющий города Гуанчжоу, никто вообще до этого не слышал названия Uber. Многие, с кем она разговаривала во время запуска сервиса в городе, путали китайское название Uber, которое звучало как Юбу, с популярным видеосервисом со схожим названием Юку. Конечно, чтобы продолжать работать, Uber необходимо было заручиться поддержкой кого-то из большой тройки китайского интернета, которая контролирует пользователей в стране. Большая тройка – это компании Alibaba, Baidu и Tencent. Я про это рассказывал в прошлом эпизоде. Сервисы вызова такси и конкуренты Uber в Китае, компании Didi Dash и Kwaidi Dash, уже работали с Tencent и Alibaba. Оставался третий гигант, лидер в интернет-поиске и, по сути, китайская версия Google, компания Baidu. К тому же, Uber и так приходилось использовать карты компании Baidu, которые были альтернативой Google Maps в Китае. Партнерство Uber с Baidu было выгодно обеим компаниям. Baidu единственная из большой тройки не участвовала в рынке вызова машин. Ей необходимо было защитить свои интересы. Компании договариваются о партнерстве, и Baidu помещает кнопку Uber прямо в приложение с картами на мобильных телефонах, а также начинает направлять в приложение Uber интернет-трафик со всех своих сервисов, в частности с поиска Baidu, китайской версии поиска Google. Теперь у всех трех ключевых игроков в Китае Didi Dash, Kwaidi Dash и Uber была поддержка одного из гигантов большой тройки. С этого момента в Китае начинается новый этап гонки на выживание уже с участием Uber. После заключения партнерства в декабре 2014 года в рамках нового инвестиционного мега-раунда E компания Baidu инвестирует в Uber 600 миллионов долларов для развития сервиса в Китае. Но это были только крошки. Недели ранее, в начале декабря, Uber открыла этот мегараунд с оценкой компании до инвестиций в 40 миллиардов долларов, подняв еще 1,2 миллиарда. Напомню, что менее чем за полгода до этого, в предыдущем раунде, в июне 2014 года, Uber уже подняла такую же сумму при оценке компании в 18,2 миллиардов долларов после инвестиций. То есть стоимость компании практически удвоилась менее чем за 6 месяцев. Цифры перешли все разумные границы. Более того, это был еще не полный раунд. Месяцем позже, в январе 2015 года, компания поднимает еще 1,6 миллиардов долларов от фонда Goldman Sachs, но не в виде инвестиций, а в виде 6-летнего конвертируемого долга, который конвертируется в акции компании со скидкой 20 до 30% в момент, когда Uber будет размещать акции публично. Спрос на Uber у инвесторов был настолько велик, что еще месяцем позже, в феврале 2015 года, в рамках этого же мегараунда E, Uber поднимает еще 1 миллиард долларов. Пока деньги давали, надо было брать. В случае Uber это было очень актуально, если учитывать скорость, с которой войны на всех фронтах сжигали ресурсы. В итоге в этом мегараунде компания Uber всего получила 2,8 миллиардов долларов при оценке компании до инвестиций в 40 миллиардов. То есть после инвестиций компания уже оценивалась в 42,8 миллиардов долларов. А также компания получила еще 1,6 миллиардов в качестве конвертируемого долга. Всего в копилку компании попало 4,4 миллардов долларов для ведения войн по всему миру. Очень неплохо. Все крупные инвесторы в мире уже оценили, насколько огромен рынок райдшеринга, и выстроились в очередь, чтобы давать компаниям деньги. Напомню, что это происходит в тот самый момент, когда компания Uber катастрофически теряет репутацию, и пресса на разные лады ругает как компанию, так и ее менеджмент. Я рассказывал о проблемах по всему миру и о полной потере репутации компании Uber в конце 9-го эпизода. Как оказалось, у инвесторов совершенно другой взгляд на ситуацию. Если это обещает большие барыши, то подмоченная репутация Трэвиса Каланика слежка за отдельными пользователями через приложения, атака на журналистов, этика и даже изнасилование пассажирки в Индии не имеют никакого значения. И этому были причины. Компания Uber росла с сумасшедшими темпами. Трэвис Каланик анонсировал следующее. Год назад сервис Uber работал в 60 городах и 21 стране. Сегодня мы в более чем 250 городах и в 50 странах. Сегодня мы в 6 раз больше, чем были 12 месяцев назад. Стало очевидно, что войны не только в Азии, но и по всему миру будут затяжными. Если раньше Трэвис считал, что только у Uber есть доступ к большим инвестициям, и это его уникальное преимущество, чтобы выдавливать конкурентов, то теперь стало ясно, что инвесторов с огромными деньгами гораздо больше, чем компании райдшеринга по всему миру, которым нужны эти деньги. Деньги просто перестали быть преимуществом в этой войне, но их, тем не менее, необходимо было получать. В том же декабре 2014 года одновременно с Uber компания Didi Dash поднимает 700 миллионов долларов. Причем в раунде, кроме Tencent, принимает участие суверенный фонд благосостояния Сингапура и фонд Юрия Мильнера Digital Sky Technologies, или DST. Юрий, как упоминалось ранее, осенью 2011 года отказался инвестировать в Uber, посчитав Трэвиса недостаточно подходящим. Тогда ему казалось, что основатель успешного стартапа должен быть замкнутым интровертом, вроде Марка Цукерберга. Позже, оценив прогресс Uber и увидев, кто такой Трэвис Каланик на самом деле, в августе 2013 года Юрий Мильнер упустил возможность инвестировать в Uber. Тогда Трэвис Каланик отдал предпочтение инвестиции от Google. Теперь Юрий Мильнер хотел зайти на рынок райдшеринга, инвестировав уже в другого игрока. В этот момент на сцену выходит известный своими огромными инвестициями японский фонд SoftBank с его лидером Масаёси Сон. Если где-то в мире происходит что-то интересное, с огромным ростом, обещающее стать новой парадигмой массового потребления или сервиса, появляется SoftBank. Фонд обычно инвестирует чудовищно огромные деньги в очевидного лидера, помогая ему ресурсами выдавить всех конкурентов. Если на рынках разных стран разные локальные лидеры, фонд ковровой бомбардировкой инвестирует в сильных игроков по всему региону. Масаёси Сон хочет гарантировать, что когда пыль осядет, у фонда будет доля в той компании, которая после всех войн выживет и станет де-факто лидером в индустрии. Причем Масаёси Сон буквально заставляет компании брать его деньги. Если компания отказывается, он грозит инвестировать в конкурента. Перед основателями компании в итоге стоит выбор – брать деньги, чтобы огромные инвестиции SoftBank работали на их компанию, или отказываться, и тогда эти деньги будут работать против их компании. Самой успешной инвестицией SoftBank за всю историю фонда была инвестиция в компанию Alibaba. 20 миллионов долларов, инвестированные в 2000 году, в сентябре 2014 года, во время публичного размещения акций компании Alibaba, превратились в 60 миллиардов долларов. С учетом, что Масаёси Сон был в совете директоров Alibaba, а компания Alibaba была главным инвестором в Kuaidi Dash, фонд SoftBank в январе 2015 года инвестирует 600 миллионов долларов в ту же компанию Kuaidi Dash. Причем для фонда SoftBank это была не первая инвестиция на рынке райдшеринга. Как говорилось ранее, фонд работает с прицелом получить долю во всех лидирующих компаниях в разных странах. Тремя месяцами ранее, в октябре 2014 года, фонд SoftBank уже инвестировал 210 миллионов долларов в индийскую компанию Ola, конкурента Uber и местного лидера на рынке Индии. Двумя месяцами позже, в декабре 2014 года, фонд инвестировал 250 миллионов долларов в лидера на рынках Юго-Восточной Азии, компанию Grab Taxi. Все конкуренты Uber по всей Азии вооружались для войны с Uber, причем всех лидеров в регионе финансировал фонд SoftBank. Тем временем Didi Dash и Kuaidi Dash вцепились в горло друг другу и тратили огромные ресурсы на субсидии. В этой войне невозможно было одержать победу, пока у конкурента были деньги. А деньги были у той и другой компании. К началу 2015 года сервис Didi Dash работал в 300 городах Китая, а сервис Kuaidi Dash – 358. Во всех городах, где были оба сервиса, компании были вынуждены субсидировать поездки и нести убытки. У всех таксистов были оба приложения, и они получали деньги из той, и с другой компании. К слову, транспортная комиссия Пекина еще в начале 2014 года запретила таксистам пользоваться обоими сервисами одновременно. Постоянная проверка двух приложений отвлекала от вождения и была небезопасна. Похожие запреты выпустили транспортные регуляторы и в других мегаполисах. Это очень мешало работе компании, даже несмотря на то, что большинство таксистов все равно пользовались двумя сервисами. В начале 2015 года на сцену выходит тот самый Юрий Мильнер, который инвестировал в Didi Dash в последнем раунде в декабре 2014 года. Юрий весьма прозорливый и умный инвестор. Для полноты картины стоит упомянуть, что он заслужил репутацию, когда в 2009 году оценил Facebook в 10 миллиардов долларов. В то время как все остальные инвесторы Кремниевой долины предлагали инвестировать при оценке компании в 5 или 6 миллиардов долларов. Тогда многие посчитали, что это шальные российские деньги, а сам Юрий Мильнер ничего не понимает. В итоге Юрий обошел всех инвесторов и вложил в Facebook 200 миллионов долларов при оценке компании в 10 миллиардов. На тот момент сумасшедшая инвестиция, всего за 1,96% компании. Да еще и докупил акции у сотрудников компании, еще до того, как компания стала публичной. В итоге это оказалось невероятно успешной инвестицией. Оценка Facebook очень быстро выросла в несколько раз. Как стало известно позже, оценка Юрия Мильнера базировалась исключительно на точном анализе и цифрах. Аналитики его фонда DST отследили с 2000 года все показатели и бизнес-модели потребительских интернет-компаний в 40 странах по всему миру за пределами США. То есть собрали данные почти за десятилетие. В то время как американские инвесторы целое десятилетие полностью игнорировали все, что происходило за пределами США. У Юрия была вся матрица бизнес-моделей и оценка компаний с поправкой на валовый национальный продукт их стран. К тому же, эти компании с первого дня должны были зарабатывать и не могли полагаться на деньги американских инвесторов. Аналитики фонда DST точно знали, что судя по показателям Facebook и собранным ими данным, компания очень недооценена. Именно этот анализ показал, что Facebook стоит 10 миллиардов долларов. Юрий Мильнер оказался прав. С тех пор он стал одним из наиболее уважаемых инвесторов, к мнению которого все прислушиваются. К слову, эту историю рассказал Марк Андриссен из фонда Андриссен Хоровиц, который тоже инвестировал в Facebook. Марк рассказывает, что до сих пор любит троллить своих друзей-инвесторов, которые не хотели тогда инвестировать в Facebook по такой оценке и упустили шанс заработать. Самое болезненное для инвестора – это упущенная возможность. Итак, Юрий Мильнер, который был инвестором в Didi Dash, прекрасно видел, к чему все идет, и в начале 2015 года занялся челночной дипломатией. Он активно встречался с основателями и инвесторами Didi Dash и Quidi Dash. Юрий курсировал между их штаб-квартирами и убеждал в необходимости объединить две компании, которые сжигали огромные деньги на конкуренцию и не видели, что над ними уже нависла серьезная угроза в лице Uber. В конце концов, инвесторы обеих компаний поняли, что конкуренция и вся их война никому не выгодна, кроме Uber. Они своими руками расправляются друг с другом, расчищая для Uber дорогу. В результате, в феврале 2015 года, на китайский Новый год, обе компании объединяются в одну, которая теперь называется Didi Quidi, и оценивается примерно в 6 миллиардов долларов. 60% новой компании получили акционеры Didi Dash, и 40% отошли акционерам Quidi Dash. Главой новой компании Didi Quidi стал Чэнг Уэй, основатель Didi Dash. Это, к слову, было его собственным условием для одобрения слияния. Название Didi Quidi было, по сути, переходным. Через полгода название компании поменяли на Didi Chuxing, что в переводе означает «бип-бип travel». В дальнейшем сервис называли просто Didi. Хотя Uber была первой и единственной компанией, которая предоставляла услугу райдшеринга, нелегальный райдшеринг расцвел в сервисах Didi Dash и Quidi Dash еще осенью 2014 года. Несмотря на то, что сервисы агрегировали только службы такси, многим частным водителям удавалось зарегистрироваться под видом такси в приложении и, по сути, заниматься тем же райдшерингом на собственном авто, не платя ничего компаниям такси. В интернете можно было легко купить фальшивые профили водителей такси. В ответ на нелегальный райдшеринг местные регуляторы мегаполисов начали запрещать использование частных авто для перевозки пассажиров и брать заказы через мобильные приложения. Это касалось приложений всех игроков на рынке, включая Uber. В декабре 2014 года в городе Чуньцинь полиция совершила рейд в офис Uber, где проходил обучающий урок для новых водителей. Однако в результате компания Uber не получила ни штрафа, ни запрета, ни даже предупреждения. В том же декабре власти начали эвакуировать авто и выписывать штрафы. В Шанхае, к примеру, власти эвакуировали авто 12 частных водителей, работавших через сервис Didi, и выписали штраф в размере 10 тысяч юаней, что было чуть больше 1500 долларов. Параллельно по всей стране в январе 2015 года начали проходить забастовки водителей такси. Райдшеринг очень наглядно показал состояние дел в коррумпированной системе служб такси, которые забирали львиную долю заработка таксистов и поддерживались местными властями. Например, один из таксистов рассказал, что он встает каждый день в 6 утра и работает 14 часов. При этом ему приходится каждый месяц из заработка в 12 тысяч юаней отдавать службе такси 7 тысяч, а из оставшихся 5 тысяч покрывать расходы на бензин в сумме 3 тысячи. В итоге у него остается около 2 тысяч юаней, это примерно 300 американских долларов, что было на порядок меньше средней зарплаты по стране. То есть таксисту оставалась только 1/6 часть полученных денег. Службами такси обычно владели очень богатые китайцы, дружные с местной властью, которая позволяла им обирать таксистов. Местным властям надо было кого-то обвинить, чтобы не менять сложившуюся систему и отвести от себя огонь. Частные водители, предоставляющие нелегальную услугу райдшеринга и зарабатывавшие в 3-4 раза больше таксистов, стали такой удобной мишенью. Хотя таксисты выступали не против райдшеринга, а против кабальных условий служб такси, публике это подавалось как забастовки таксистов против частных водителей, которые отнимают у них работу. В январе 2015 года Министерство транспорта объявило, что только лицензированные такси могут пользоваться платформами для поиска пассажиров. Тем не менее, интересным стало то, что власти всего лишь показательно оштрафовали только небольшое количество водителей, занимавшихся райдшерингом, но никак не мешали работе компании. Официально власти громко запрещали райдшеринг, но только на уровне водителей, которых сложно было проконтролировать. Даже после рейда в офис Uber компания не получила никакого предупреждения. Таким образом, местные власти в городах спасали свое лицо. В конце концов, проблема транспорта и пробок была серьезной, и райдшеринг помогал с ней бороться. Это занятная китайская модель в обществе, где нарушение закона и махинации в принципе стали нормой. В Китае с одной стороны работает принцип «не пойман не вор», а с другой – если твои действия не ставят под сомнение авторитет центральной власти, то это называется предприимчивостью, а не нарушением закона. Самое главное, что Трэвис Каланик в Uber и Чэнг Вэй в Didi увидели, что де-факто райдшеринг в Китае разрешили, хотя официально власти заявляли, что пассажиров должны перевозить только машины такси. Главное, власти не запрещали сервис компаний. Трэвис Каланик в который раз увидел, что законом является не то, о чем заявляется официально, а то, что заставляют соблюдать. В Китае это были две абсолютно разные вещи. В мае 2015 года, после реорганизации и слияния, компания Didi, как и Uber, тоже запускает свой собственный сервис райдшеринга с названием Куайче и становится прямым конкурентом Uber. В отличие от Uber, приложение Didi уже было на всех телефонах Китая. К слову, компания продолжала предоставлять сервис вызова такси, но теперь в приложении на карте появились также и частные авто. Первым позитивным результатом слияния сразу стала экономия. Больше не было необходимости сжигать огромные суммы на субсидии в войне за таксистов. Теперь все таксисты были в одном приложении. Что, в свою очередь, решило проблему с регуляторами городов, которые требовали, чтобы таксисты пользовались только одним мобильным сервисом для получения заказов. Слияние позволило направить все средства на развитие направления райдшеринга. После запуска сервиса компания Didi объявила, что собирается потратить 1 миллиард юаней, это примерно 150 миллионов долларов, на субсидии водителей и скидки для пассажиров. Тем не менее, весь процесс слияния и перестановок очень сильно отвлек новую компанию Didi, Что дало Uber возможность воспользоваться появившимся окном для быстрого роста? Если к концу 2014 года компании Uber удалось завоевать лишь 1% китайского рынка райдшеринга, то к маю 2015 года, когда Didi наконец пережила слияние и запустила свою версию райдшеринга, Uber удалось завоевать уже целых 30% рынка. На волне успеха Трэвис Каланик хотел захватить Didi. На тот момент компания Uber уже была международной, а Didi нет. У Uber был лучший продукт и лучше технологии. Uber имела кнопку в лучших в Китае картах Baidu, китайской версии карт Google, не говоря уже про долю в 30% рынка райдшеринга в Китае. Именно в этот момент происходит вторая знаменательная встреча Трэвиса Каланика и Чэнг Уэя. Причем последний на встрече сразу сказал Трэвису, что тот его вдохновляет и служит примером. Однако это не растопило лед между ними. Встреча происходила в офисе Didi. Эмиль Майкл, правая рука Трэвиса и старший вице-президент по развитию Uber, пожаловался. «Нам подали самый худший ланч, который я когда-либо ел в жизни. Мы все просто ковырялись в еде, думая, не является ли это какой-то антиконкурентной тактикой. На самом деле это было не более чем досадной случайностью». Позже президент Didi Джин Лю извинилась перед Эмилем Майклом за это недоразумение. К слову, Джин Лю, до того, как занять должность президента Didi в июле 2014 года, за год до этой встречи, проработала 12 лет и в итоге возглавила китайское подразделение компании Goldman Sachs. Джин – дочь основателя компании Lenovo, которая делает ноутбуки, и внучка одного из старейших руководителей Банка Китая. Но это никак не умаляет все ее собственные достижения. Именно она руководила процессом стратегического слияния компаний Didi Dash и Kuaidi Dash. В итоге она стала бизнес-партнером Чэнг Уэя. Благодаря прекрасному знанию английского и умению общаться с прессой, Джин Лю стала публичным лицом компании Didi. Чэнг Уэй был более закрытым человеком и плохо знал английский. Он редко чем-то делился и общался с прессой. Итак, в какой-то момент встречи Трэвис Каланик поднял вопрос о возможности инвестирования в Didi. Однако, в своей неповторимой агрессивной победоносной манере Трэвис затребовал за это долю в 40% в компании Didi. Хотя он назвал это предложение инвестицией, это скорее выглядело как попытка по дешевке купить компанию. В ответ Чэнг спросил, зачем мне это делать? Он вышел к доске и маркером нарисовал график с двумя линиями. По оси X были годы, а по оси Y – количество поездок. Первой была линия Uber, которая начиналась в 2010 году и резко шла вправо вверх, иллюстрируя быстрый рост количества поездок в Uber. Вторая линия Didi начиналась в 2012 году, но шла вверх гораздо резче и пересекала линию Uber. Чэнг показал на точку пересечения и сказал, что очень скоро Didi обгонит Uber по количеству поездок, просто потому, что рынок Китая гораздо больше, чем все рынки Uber. В Китае сложились невероятно благоприятные условия для индустрии райдшеринга. Очень низкое проникновение собственного транспорта и его ограничения в городах для борьбы с пробками и смогом этому еще больше способствовали. К тому же, обычно в Китае местные игроки вытесняли международные компании. Традиционно китайцы отдают предпочтение локальным китайским, а не иностранным компаниям. Интересно, что в Китае, в отличие от той же Европы, присутствует ярко выраженная гордость в стремлении победить иностранные компании и вырастить собственные. Думаю, нам тоже не мешала бы такая черта. Чэнг Уэй показал, что по количеству поездок даже в одном Китае Didi скоро обгонит весь мировой Uber. Он вспоминал, что Трэвис только усмехнулся в ответ на его отказ. Похоже, Трэвис понял, что встретил достойного соперника. Руководство Uber было под большим впечатлением от упорства Чэнга. Им предстояло схлестнуться за рынок Китая. На встрече Чэнг Уэй дал понять, мол, если хотите конкурировать, добро пожаловать в Китай. Мы через это уже прошли и победили 30 других конкурентов. Также победим и Uber. Тем не менее, позже Чэнг Уэй признался. В тот момент мы чувствовали себя как народно-освободительная армия, вооруженная обычными ружьями, а нас бомбили с самолетов и обстреливали ракетами. У них было очень продвинутое оружие. И неудивительно. На начало 2015 года компания Uber уже оценивалась в 42,8 миллиардов долларов, в то время как Didi в 7 раз дешевле, в 6 миллиардов долларов. У Uber было лучше приложение, больше опыта и более стабильная технология. Это конец 11-го эпизода серии. В следующем я расскажу про конкуренцию Uber и Didi на рынке Китая. Невероятные субсидии, лютое мошенничество, совершенно неработающую бизнес-модель Uber и как компания Didi перешла в наступление. До этого момента она даже не конкурировала с Uber. В следующем эпизоде вы узнаете про настоящие сражения. Подписывайтесь на бизнес, инвестиции и стартапы в любом приложении для подкастов, а также на канал Biz в YouTube. Обязательно оставляйте отзывы и ставьте 5 звезд в сервисе подкастов Apple. Это очень поможет популяризации подкаста. Социальный хендл во всех сетях. Рост на Biz. Ставьте лайки на страницах Facebook, Instagram и Twitter. С вами был Михаил Бабич. Я помогаю компаниям трансформироваться, стать инновационными и определиться с правильным сервисом, продуктом, правильной бизнес-моделью и правильной стратегией. Вы можете легко найти меня по имени или хендлу Майкл Бабич в сетях Facebook и Twitter. Не забывайте делиться информацией с друзьями. До следующего эпизода.